братья и сестры, но мне неловко за то, что получился такой большой перерыв, но... Вот, включил. Но когда-то мы с вами начинали беседы по апологетике, вы все помните, да? И я сказал, что их будет 10, а у нас прошло 8 бесед. И в течение 8 бесед мы с вами, в общем-то, рассказали о всех аспектах введения в апологетику, которые... Ну, которые требуются для общего кругозора, для того, чтобы вы знали. Мы с вами говорили и о вообще, откуда ереси возникают. Мы с вами говорили о том, как нам относиться к этим людям. Мы говорили с вами о том, какая почва может быть в церкви, когда церковь восприимчива к ересям. Мы говорили уже о конкретных с вами заблуждениях иудействующих и так далее, касались и православной церкви, и свидетелей Иеговы. Друзья, и в общем-то мы полный курс с вами изложили. В моем плане так и было. И последние два занятия я хотел провести так называемую историческую апологетику, сделать некий экскурс в историю первых христиан, первых трех веков христиан, и поговорить об этом очень важном разделе. Друзья, но прежде чем об этом будем говорить, напомню самый первый с вами урок апологетики. Я думаю, что многие из вас забыли, но вначале напомню об этом. Мы с вами говорили о том, что апологетика – это такая дисциплина, которая занимается логическим обоснованием христианской веры. Помните, да? Когда тебя спрашивают, а вот где написано, что Иисус Христос – это Бог? А вот тут и тут. А почему вы верите, что Бог есть? А давай посмотрим на природу и так далее. Но мы с вами говорили о том, что самым сильным аргументом в защиту веры является не логика, а что является жизнь человека. Друзья, и мы с вами приводили некоторые примеры, когда люди, которые не поддавались никаким убеждениям логики, они становились верующими, когда видели жизнь христиан. Друзья, и вы знаете, это очень важно, потому что мне кажется, что нам с вами нужно проверить себя. Мы с вами верующие, мы с вами отстаиваем какие-то убеждения, мы с вами о чем-то говорим. А теперь возникает вопрос, насколько то, о чем мы говорим, важно для нас? Насколько мы готовы то, о чем мы говорим, защищать ценою своих каких-то удобств, может быть, свободы, а может быть, даже и жизни? Друзья, как-то я вам рассказывал пример уже. Однажды в институте, когда я учился, у нас был урок философии, предмет такой. Вел один преподаватель, профессор философии, женщина, вот, Нинель Яковлевна ее звали, как сейчас помню. Ее имя Нинель, потому что переводе, как наоборот, перевернуть будет Ленин. То есть ее назвали в честь Ленина Нинель. И она была неплохой женщиной, но активно сопротивлялась вере и много спорила. И я помню, многие уроки по философии проходили в дискуссиях между мною и ей. И однажды в классе я ощутил неожиданную поддержку. Обычно все мои сокурсники, они радовались тому, что мы с ней ведем диалог. Они в это время могут заниматься своими делами, какими хотят. И они нам преспокойно не мешали рассуждать и даже не слушали, о чем мы говорим. Но вдруг я ощутил поддержку. Один парень, который совсем недавно пришел к нам в класс, его перевели с другого института, с другого города, с Перми. Кстати, тоже зовут Денисову. И он активно заступился за меня и стал говорить, что действительно христианство, Библия. Я на нее посмотрел, думаю, ничего себе, ох, еще один соратник. Когда мы потом шли вместе с ним на обед, на большое перемене, перерыве, я ему говорю, Денис, спасибо, что меня поддержал. Он говорит, да пустяки, обращайся всегда. Я говорю, а ты верующий? Он говорит, нет, вообще не верующий. Я говорю, вообще от Бога не верю, атеист. Я говорю, а что ты тогда заступал за меня? Он говорит, ну смотрю, своего обижают. Надо заступиться. Тезку, да? Надо заступиться. Друзья, вот есть люди, которые верующие только потому, что, ну, такой тренд, как сейчас люди говорят, да, такая мода пошла. А вот как проверить, насколько ты готов вообще быть верующим? Насколько твои аргументы, насколько твоя вера, она действительно драгоценна пред Богом? Недавно читал одну книгу, я в лагере приводил эту цитату. Мне очень понравилось одно выражение одного автора, это Игнатий Брянчанинов, сказал такое гениальное выражение, мне очень понравилось. Он сказал такую фразу, давайте слушаемся в эту фразу и поймем, что она означает. Он говорит, хочешь богословствовать, ну что богословствовать, рассуждать о Боге, с креста богословствуй. Друзья, Когда я прочитал эту фразу, я вспомнил один пример. Когда-то я был в Краснодаре у своего хорошего-хорошего друга, небедного человека. Он в честь моего приезда затопил баньку, пожарил шашлыки, купил кока-колы. И мы сидели в бане у него, напарившись, ели шашлыки, пили кока-колу. И знаете, о чем рассуждали с ним? Об аскетизме первых христиан. Об аскетике. О умерщвлении плотских желаний, да, о том, что надо быть человеком умеренным. Потом, когда мы уже говорили, я говорю: Володя, стоп, а не кажется тебе, что что-то не так между тем, что я сейчас, мы с тобой рассуждаем, и тем, что происходит сейчас в нашей жизни? Друзья, очень легко говорить об аскетике, очень легко говорить о вере, очень легко говорить о том, что мы правы, и что вот так и так правильно верить, когда мы с вами сидим под кондиционером в хорошем доме, светло, и, в общем-то, друг другом наслаждаемся общением. Но были периоды в жизни христианства, когда вот эта вера, она была, должна была быть доказана на своей жизни, друзья. И апологетика первых христиан, она заключалась в том, что они готовы были страдать за то, что они верующие. Приведу один короткий пример, потом уже перейдем непосредственно к нашей теме. Однажды одного христианина, имя которого, к сожалению, история не сохранила, его перед проконсулом вызвали, и этот проконсул, языческий человек, стал обвинять его в безбожии. Ну, вы, наверное, знаете, я уже много раз говорил, что первых христиан обвиняли в безбожии. Почему? Потому что римские язычники, греки и греки тоже верили в множество богов, причем в богов осязаемых, вот статуи, вот изображения, вот жертвенники, вот какие-то идольские храмы. И сотни богов они верили. Христиане верили в одного и притом невидимого Бога. И поклонялись невидимому Богу без каких-либо атрибутов. За это римские язычники, греческие язычники, они обвиняли христиан в атеизме, то есть в отсутствии веры в Бога. И вот однажды один языческий проконсул такой, который был ревнитель языческих религий, он вызвал к себе вот этого христианина, и у них был диалог. И этот христианин пытался доказать, точнее, тот спрашивал, а христианин пытался доказать справедливость именно христианской веры и возвышенность именно христианской веры над языческими верами. Но когда проконсулу это дело надоело, то он сказал: «Ладно, мне надоело с тобой разговаривать», вызывает охрану, говорит: «В казематы его, утром он будет распят». Друзья, и этот человек ушел, смиренно ушел. И когда его спросили: «А ты не боишься?» Он говорит: «Я очень боюсь». «Ну а почему же ты не пал в ноги проконсулу и не сказал: проконсул, вот ты прости меня, ну помилуй, пожалуйста, у меня дети маленькие, ну что?» Он говорит: «Понимаете», ну объясняет, он говорит: «Понимаете, я боюсь смерти, и я не хочу оставлять своих детей. Но для меня то, что я верю, не пустые слова, это моя жизнь, поэтому я готов за это умереть». Друзья, эти слова дошли до проконсула. И потом он вызвал этого человека еще раз и говорит: «Твоя готовность умереть убедила меня в справедливости твоей веры намного сильнее, чем все слова, которые ты говорил до этого». Друзья, поэтому, конечно, апологетика, доказательство справедливости нашей веры, христианской веры, убедительность в том, что мы верим в живого истинного Бога, она и логикой доказывается, и разными аргументами, и доводами разными. И можно всяких примеров много приводить, но самый основной пример: если для тебя это дорого, если заповеди Христовы, заповеди Божьи для тебя дороги, если Библию ты считаешь действительно драгоценной книгой, если ты веришь в Царствие Божие, если ты доверяешь Богу, то каким-то образом это все должно проявляться у тебя на деле, в твоей жизни. И ты за это готов даже и страдать. Друзья, поэтому вот у нас осталось с вами две беседы, и я планирую эти две беседы посвятить интересной эпохе, которая была в первые три века христианства. Эта эпоха называется эпоха десяти великих гонений. Друзья, я не буду очень сильно подробно останавливаться на исторических фактах, хотя исторические факты мы тоже рассмотрим, но больше посмотрим каким образом пришлось доказывать христианам свою веру во времена вот этих гонений. Друзья, 10 великих гонений, они названы так по имени 10 императоров, которые отличились особым рвением в гонениях на христиан. Императоров за эти 3 века было намного больше, чем 10, их было десятки императоров. Но именно вот эти 10 вошли в историю как самые яростные гонители христианской веры. И каждый из этих императоров отличался от других чем-то особенным. То есть гонение всех императоров чуть-чуть отличалось друг от друга. И мы посмотрим на эти нюансы. Итак, друзья, первый император, на которого мы обратим сегодня внимание, пожалуйста, следующий слайд, это император Нерон. Друзья, думаю, что вы хорошо знаете это имя. Годы его правления 54-68 годы по Рождеству Христову. То есть, посмотрите, это даты, когда еще большинство апостолов были живы. Друзья, этого императора пережили некоторые апостолы. То есть, например, Иоанн умер в 90-х годах. То есть, он пережил Нерона намного. Именно во время этого императора погибли некоторые апостолы, как апостол Павел, апостол Петр. Друзья, мы с вами еще это посмотрим. Этот человек, наверное, вошел в историю как один из самых развратных, распущенных и как один из самых жестоких тиранов вообще, которые существовали в течение истории человечества. Хотя историки свидетельствуют, что в начале своего царствования или императорства он, в общем-то, был достаточно таким юношей здравым, и развращение его произошло не сразу. Друзья, в Римской империи было принято, чтобы полномочия императора продлевались периодически. Так вот, друзья, этот человек, император Нерон, он был 13 раз наделен властью императора. То есть это говорит, в общем-то, о его достаточно сильном влиянии. То есть это, конечно, не из-за его мудрости, такое ему доверие, а из-за его влияния. Он сумел так сделать, чтобы 13 раз его продлевали императорские полномочия. Друзья, хотелось бы обратить внимание, это не связано с христианством, но очень интересная история на его мать. Вот следующий слайд, это здесь изображение матери Нерона, ее зовут Агриппина. Кстати, внизу, видите, две монетки, реверс и аверс, одной и той же монетки. И на первом изображении мы видим двух людей, которые друг другу лицом обращены. Это как раз монета, которая выпущена в честь Агриппины и Нерона. Друзья, Агриппина – это была женщина очень-очень волевая, очень хитрая, очень умеющая строить разные коварные планы. Она всеми силами продвигала своего сына Нерона, который не имел права на престол. Она уговорила тогдашнего императора усыновить его. Она сделала много разных каверз, чтобы всех претендентов Нерона или убить, или заточить, или в ссылку отправить. И в конечном итоге Нерон становится императором, наследником, официальным наследником императора и в конечном итоге императора. Кстати, есть такой философ Сенека, кто, может быть, слышал, да? Это был как раз учитель Нерона. То есть Сенека – это наставник Нерона. И Нерон первые годы своего правления был под сильным влиянием этих двух людей – Агриппины и Сенеки. Причем Сенека и Агриппина между собой не ладили, но оба оказывали огромное влияние на Нерона. Почему? Агриппина – мать, а Сенека с детства воспитывал его как учитель. Друзья, потихонечку ситуация стала складываться таким образом, что Нерон начал выходить из-под влияния матери. Хотя она была очень влиятельной женщиной, и фактически она для чего его посадила на престол? Чтобы царствовать через него. Она даже решилась на такую дерзость, которая никогда не была позволена в Риме. Она при живом императоре, то есть при Нероне, она ставила свои кресла или свой трон на приеме послов рядом с императором. Это было вообще верх нарушения всех норм римской традиции, но она себе это позволяла. Но однажды произошла такая интересная ситуация, когда этот человек, Нерон, он познакомился с одной женщиной. Она была рабыня, вольно отпущенная, то есть ее хозяин даровал свободу. Он ее полюбил и начал к ней приближаться, да, то есть начал ее приближать к себе. Конечно, Агриппина, она всячески противилась браку Нерона с этой вольно отпущенной рабыней. Но тем не менее, ее звали Клавдия Акта. Но тем не менее, Нерон уже на фоне любви к этой женщине стал отдаляться от матери. Да, известная история, на фоне любви к женщине сын отдаляется от матери. Тогда она решила сделать против него заговор, чтобы его свергнуть с престола и объявить наследником брата его Британика. Но Нерон этот замысел раскусил, и Британик был отравлен по приказу Нерона. Тогда, друзья, Агриппина, она начала всячески другие способы применять для того, чтобы снести Нерона с престола. Начала на него клеветать, стала распускать слухи и так далее, и так далее. И в конечном итоге Нерон решается на убийство своей матери. Он пытается отравить ее трижды. Друзья, но она начала принимать такое лекарство, называется тиреак. Вообще в Риме считалось, что вот этот тиреак, какие-то были бы там какие-то римские бизнесмены изобрели лекарство, которое ни от чего не помогает. Но они всех убедили в том, что это универсальное противоядие. То есть его можно принимать, и ни один яд на тебя не будет действовать. И очень многие богатые римляне покупали этот тиреак, чтобы принимать, потому что не боялись отравления. А это было чистой воды шарлатанство. Вот. Кстати, до сих пор так происходит, да? Вот какое-то лекарство, оно всего помогает, и все покупают, хотя это шарлатанство. Так вот, чем же этот тиреак все-таки помог матери? Дело в том, что Нерон верил в том, что тиреак помогает, и когда он узнал, что мать принимает тиреак, он отказался от попыток ее отравить. То есть, в общем-то, получается, это лекарство, оно все-таки помогло, да, Нерону? Нет, матери его. Он пытался ее отравить три раза, друзья. Она никаким образом не пострадал. Потом отказался от этих попыток. Он подослал одного раба заколоть ее. Потом у него не получилось. Потом он подстроил таким образом, что в комнате, где будет мать, обрушится потолок. И ее задавит. Но в самый последний момент она вышла, потолок обрушился, задавил кучу людей, а она стала жива. Вот. Потом он обрушил потолок, когда она спала. И тоже ничего не сработало. В общем, она оставалась жива, несмотря ни на что, хотя на нее покушение было около десятки раз. Нерон, в 59 году Нерон решил пойти на такую хитрую уловку. Он как будто бы решил помириться с матерью и предложил ей поездку на корабле. Вот. Но в последний момент он сам отказался от поездки, а корабль в процессе должен был разрушиться. Ну, так все и случилось. В общем-то, разрушился корабль, все люди погибли. Единственным человеком, который спасся, была Агриппина. Оказывается, друзья, когда она была молодой, у нее было хобби. Она любила нырять за губками туда, в океан. Она была ныряльщица. И вот эта ее способность нырять и плавать спасло ее. И она единственный человек, который спасся от кораблекрушения. Когда Нерон понял, что, в общем-то, мать ему никак не убить, она бессмертная какая-то, тогда он прямо ей сказал, что я хочу тебя убить. И послал к ней целое войско солдат, целый отряд солдат. Когда она увидела приближающихся солдат, она поняла, что уже ничего сделать невозможно. И она сказала, у меня единственная просьба, когда будете колоть меня мечом, закалите меня в живот. Таким образом, она хотела показать, что да будет проклято то место, где родился, ну, как бы, откуда родился Нерон. Вот такая смерть, друзья, смерть этой женщины. Нерон после убийства матери, в общем-то, друзья, он потом всю свою жизнь мучился от кошмаров. А она преследовала по ночам, ему снились страшные сны, он боялся находиться один. И как свидетельствуют, в общем-то, разные источники, что именно вот смерть матери, она поменяла его вообще полностью. Он стал неуравновешенный, он стал какой-то человек, у которого нет никаких преград, который готов абсолютно на все. Друзья, ну можно сказать, стал бесноватым, ну примерно так. Таким человеком. Это, кстати, говорит о том, что если бы даже мать такая, как Агриппина, все равно руки поднимать на нее нельзя, да? Вот таким образом. Друзья, как это относится, ну, эта история интересная про Агриппину, просто как информация, чтобы вы знали, как это относится вообще к христианам. Дело в том, что в 64 году, следующий слайд, друзья, еще раз повторю, это не 1964 год, не 564 год, это просто 64 год, то есть это почти 2000 лет назад, в Риме случился страшный пожар. Друзья, ну, в общем-то, мало городов, которые испытывали в своей истории такой разрушающий пожар, какой произошел в Риме. Он случился в июле 64 года, в ночь с 18 на 19 июля. Начался пожар в лавках, которые были расположены с юго-восточной стороны Большого цирка. Можно себе представить, друзья, что тот город, он был очень как бы отличался от современных городов. Это были узенькие улицы. Почему узенькие, друзья? Ну, не было же машин, не было смысла делать широкие улицы, да? Улицы были пешеходные, они были очень узкие. Все постройки были деревянные, большинство точнее. Поэтому город запылал быстро. И из 14 кварталов Рима, то есть Рим был разделен на 14 кварталов больших, не таких кварталов, как у нас в Ейске, а больших кварталов. Из 14 кварталов полностью дотла выгорело 11. То есть город почти был уничтожен полностью, погибло очень-очень много людей. Друзья, город полыхал, как огромный костер, 6 суток. То есть он ничего не мог сделать. Друзья, в общем-то, при таком пожаре и сейчас бы ничего не могли сделать, потому что и сейчас техника не способна справиться с таким огнем, а в то время тем более. Друзья, очень было много в это время, это был июль месяц, было очень много приезжих с сел, с поселков, с маленьких городков, которые приезжали на сезонную летнюю работу в Рим. Поэтому, друзья, погибло очень много граждан, очень много рабов, очень много приезжих рабочих. Погибло очень много нелегальных мигрантов из стран, которые прилегали к границам империи. Вот. И, в общем-то, друзья, 6 дней, 7 ночей, пожары не могли никак прекратиться. И когда он прекратился, друзья, то, в общем, открылось, что город полностью почти разрушен. Друзья, вот здесь возникает вопрос, кто виноват в этом поджоге? Есть две версии. Какие это версии? Светоний, следующий слайд, пожалуйста, это историк Светоний. Вот здесь картина, может быть, вам плохо видно. Эта картина называется «Нерон смотрит на пожар Рима». То есть Нерон со своего дворца наблюдает за пожаром в Риме. Светоний говорит о том, что инициатором пожара был сам Нерон. И что во дворах этих людей, в лавках этих людей, откуда начался пожар, видели поджигателей из свиты Нерона. Согласно вот этим описаниям, когда императору донесли о пожаре, он был в отъезде, он выехал в сторону Рима и наблюдал за огнем с безопасного расстояния с балкона своего дворца. При этом Нерон был одет в театральный костюм, играл на лире и декламировал поэму о гибели Трои. Но считалось, что Нерон, будучи поэтом, очень слабым поэтом, конечно, но тем не менее он считался великим поэтом, он хотел увидеть пожар великого города, чтобы написать поэму с натуры. Друзья, это одна версия. Этой версии придерживается Светоний, довольно древний автор. Эта версия распространена в исторической литературе. Но есть и другая версия, которая оправдывает Нерона. Это тоже версия достаточно обоснованная. Вот. Ее написал Тацит, это тоже древний историк. Он описывает, что, в общем-то, подозрения, что Нерон был поджигателем, они не обоснованы. Ну и есть часть историков, которые считают, что Нерон не виноват. В доказательство своей точки зрения они приводят тот факт, что когда Рим загорелся, то Нерон открыл свои дворцы, чтобы впустить беженцев. Более того, он потратил довольно крупную сумму денег на восстановление города из своего собственного кармана. И плюс еще он спроектировал новый город, ввел новые стандарты, то есть ширина улиц, такая безопасная для огня, и он приказал, чтобы все дома в Риме строились только из камня. Опять-таки противники вот этой теории, сторонники, что Нерон сжег город, они доказывают это тем, что после того, как город был сожжен, большая часть города стала принадлежать именно Нерону, то есть он выкупил большую часть города. И плюс он построил еще один дворец прямо в центре города для самого себя. Друзья, но нам с вами абсолютно не важно, какая из этих версий правильная. Нерон ли поджег Рим, или он сам загорелся, а это тоже могло быть, потому что деревянные города горели, и Москва горела не раз. Нам не важно, друзья, важно только то, что Нерон пытался найти людей, которые взяли бы ответственность, на которых можно было бы возложить ответственность за пожар Рима. Друзья, и хотя кто-то считает, что Нерон не виноват, кто-то считает, что он виноват, это абсолютно не важно, потому что ответственность за пожар в Риме стали христиане. Следующий слайд, пожалуйста. Это картина, в общем-то, Генриха Семирадского, написано в 1882 году, может быть, вам плохо видно, она называется «Светочи христианства». Вот с правой стороны вот мы видим столбы, на этих столбах прикручены люди, друзья, которые как живые факелы освещали город. Друзья, это люди были христиане. Друзья, через несколько дней после пожара официальная власть объявила, что виноватыми в пожаре являются христиане. Каким образом они оказались виноватыми? Было две версии. Первая версия, что именно христиане из-за ненависти своей к язычеству подожгли Рим. То есть вот христиане настолько ненавидели язычество, что они подожгли Рим. Вторая версия, что христиане прогневали богов. То есть в то время, друзья, в Риме была уже большая церковь, но порядка 50 тысяч членов церкви. Это очень крупная церковь. И, в общем-то, влияние их все больше и больше было. И поэтому считали, что они не молятся богам, они не почитают богов. И боги обиделись, разгневались и послали наказание на город Рим. Любая версия подходила, и поэтому, в общем-то, были христиане обвинены. Причем интересно, друзья, что христиане были обвинены не только властью, но и простые люди поверили в то, что христиане виноваты. Друзья, вот я прочитаю вам выдержку из очень древней книги, автор Тацит. Он вот так описывает события. «И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и предал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами». Кстати, друзья, вот я вам сейчас цитирую, цитирую Тацита. Это светский историк того времени, язычник сам по себе. Вот обратите внимание на то, что он понимает, что Нерон нашел виноватых. Но как он сам относится к христианам? Смотрите. «И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых». Это он понимает, что Нерон просто нашел виноватых, чтобы погасить слухи, да? Но дальше пишет. «И предал изощреннейшими казнями тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть». Друзья, христиан действительно ненавидели за то, что они совершали мерзости. Какие мерзости совершали христиане? Вопрос. Они не поклонялись богам. Друзья, вот давайте мы мысленно перенесемся в Рим. Рим испещрен был языческими храмами. Друзья, жертвоприношение языческим богам – это действительно мерзость. Это и блудная жизнь. Это и детей живых там сжигали во имя богов. Христиане от всего этого отказались. От всего отказались. И вот то, что они отказались совершать вот эти постыдные дела – в народе вызвало отвращение. Друзья, вы знаете, это интересный момент. Когда люди, когда христианин не делает грехи мира этого, то для мирских людей это становится как бы мерзостью, отвращением. Они начинают негодовать по этому поводу. Ну, казалось бы, но человек не делает, тебе-то какая разница? Друзья, но для человека, который сам живет в грехе, видеть чистого человека, это очень плохо. И Тацит пишет, что люди возненавидели их за их мерзости. Христа, от имени которого происходило это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат. Кстати, маленькая цитата, друзья. Кто сомневается в том, что Христос был настоящей живой личностью, вот абсолютно светский историк того времени, Тацит, он конкретно говорит, что Христа казнил Понтий Пилат. То есть, друзья, это свидетельство не Библии, это свидетельство истории. И вот слушайте дальше. Подавленное на время это зловредное суеверие стало вновь прорываться наружу. И не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме, куда отовсюду стекается все наиболее гнусное и постыдное, и где она находит приверженцев. Вы чувствуете, какой настрой, да, у этого человека против христиан? Итак, сначала были схвачены те, кто открыто признавал себя принадлежащими к этой секте, а затем, по их указаниям, и великое множество прочих, изобличенных не только в злодейском поджоге, сколько в ненависти к люду человеческому. Их умерщвление сопровождалось издевательствами ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были растерзаны насмерть собаками, распинали на крестах или обреченных на смерть в огне, поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения. Для этого зверинца Нерон предоставил свои сады. Тогда же он дал представление в цирке, во время которого сидел среди толпы в одежде возничего и правил упряжкой, участвуя в состязании колесниц. И хотя на христианах лежала вина, и они заслуживали этой самой суровой казни, все-таки эти неимоверные жестокости начали пробуждать сострадание к ним, ибо казалось, что их истребляют не в виде общественной пользы, а вследствие кровожадности одного Нерона. Друзья, здесь очень интересный момент. Давайте обратим на это внимание. Это касается апологетики. Пройдет 300 лет, то есть в 325 году произойдет собор в Никее. Потом назовут его Никея Царьградский и так далее. То есть собор в Никее, Никейский собор, первый собор. В то время, друзья, уже христианство будет общепризнанной религией. Уже император Константин запретит язычество, и христианство восторжествует на всей Римской империи. Друзья, если бы кому-нибудь сказали вот во времена Нерона, что пройдет время, и христиане будут самыми почитаемыми людьми империи, никто бы не поверил. Это точно так же, как если бы в советское время сказали бы, что Советский Союз будет разрушен. Никто в это никогда бы не поверил. Друзья, но к этому торжеству христианства, к этому прославлению Христова учения были определенные ступенечки. И первой ступенькой, друзья, необходимо было преодолеть ненависть народа. Народ ненавидел христиан за то, что они не поклонялись чужим богам. Друзья, нам очень трудно в это понять, но представьте человека, который убежден в том, что боги существуют. Вы знаете, я знаю одного человека, христианина, верующего, который работает на предприятии, фирма, и выполняет заказы по отделкам. И вот вечером к нему приехал человек, заказчик, и хочет ему деньги дать. Наш брат протягивает руки, а тот говорит: я тебе деньги дам, и бросает их на землю. Почему? Есть какое-то суеверие в той местности, что нельзя передавать деньги вечером. И он бросает их на землю. А в следующий раз, когда он опять это приехал так делать, и брат уже знает, он у него просто взял их из руки. И этот человек был так разгневан, он сказал: ты мне испортил все, теперь у меня пойдут несчастья. И он говорит: ты виноват в том, что у меня проблемы. Друзья, человек, он в это верит. И представляете, друзья, вдруг оказываются христиане, им говорят: голод в Риме, засуха или наводнение, или еще что-то, молитесь всем богам. Они говорят: мы молиться не будем. Какое отношение к ним будет, друзья? Молитесь богам, не будем молиться. Ненависть, друзья. Он называет Тацит, смотрите, Тацит пишет, что эти люди ненавидят род людской. Друзья, конечно, это неправда. Христиане любили людей, они молились истинному Богу за людей, но они жили в обстановке, где этого не понимали. Друзья, и вот чтобы перешагнуть через эту ненависть, им необходимо было доказать свою верность страданиями. И пройдет 300 лет, и первая ступенька будет пройдена, потом вторая ступенька будет пройдена, третья ступенька будет пройдена. Мы об этом еще посмотрим, на эти ступеньки. Но первая ступенька – это преодоление ненависти. Посмотрите, как Тацит пишет. Видя их страдания, люди начали понимать, что здесь что-то не то. Но не может так быть. Друзья, в советское время рассказывали одну историю. Был верующий брат, у него было человек 10 детей. И тоже соседи его не очень любили. Почему? Ты там мракобес, веришь в Бога, детей воспитываешь в секте. Помните, такие были плакаты, что кто ведет детей к Богу, тот там, такие вот страшные плакаты всякие и так далее. Вот, но брат хороший, дети хорошо учатся, чистенькие такие, все нормально. И вдруг однажды в газете про этого человека пишут статью, что вот в нашем городе живет сектант, что у него там дети голодают, что брошенный в доме свинарник, ничего нет, все плохо. Вот такая жуткая статья, клеветническая статья. Друзья, вот эта статья, она служила очень большую пользу. Знаете, какую? Соседи прочитали эту статью, пришли и говорят: слушай, это про тебя написано? Он говорит: про меня. А он говорит: почему врет газета? Мы же знаем тебя. Мы знаем твой двор, твой дом, твоих детей. Друзья, вот небольшие страдания, да, ну это всего лишь одна клеветническая статья, не очень большие страдания. Но почему они послужили пользой? Люди увидели несправедливость. Вот то же самое примерно здесь. Ну, конечно, в больших масштабах, в значительно больших масштабах. Люди увидели несправедливость того, что происходит. У них стала зарождаться мысль, что-то не так, как-то неправильно это все. Друзья, мы живем с вами в мире, где мы хотим доказать истинность своей веры. Нередко, чтобы доказать истинность нашей веры, надо пострадать. Какое-то несправедливое страдание, несправедливое. Вот здесь очень важно, что это несправедливо. Но перенеся эти несправедливые страдания, переломилась ситуация. В народе начали по-другому относиться к христианам. Это очень важно. Друзья, ну идем дальше. Размах гонений, следующий слайд. Размах гонений при Нероне очень трудно установить. Дело в том, что, ну, во-первых, христианские авторы конца 1-2 века, они вспоминают не очень в больших произведениях об ужасах тех дней. Друзья, и еще очень важный момент, что гонения при Нероне, они были эпизодическими. То есть вот Рим подожгли гонения, потом еще какое-то событие, опять гонения. А так вот между этими всплесками, в общем-то, ситуация была более-менее уравновешенной. Хотя, все равно гонения продолжались. Вот, например, на этой картинке изображено распятие, но необычное распятие, не так, как распинали Христа, распятие вниз головой. Друзья, и именно таким образом при Нероне был распят апостол Петр. Когда апостола Петра приговорили к смертной казни, то он сказал известную фразу, что «я недостоин быть распятым так же, как был распят мой Господь». И поэтому по его просьбе его распяли вниз головой. Иная форма казни. В этот же самый год, в этот же самый день был казнен еще один человек. Это апостол Павел, друзья. Но апостол Павел был римским гражданином, поэтому он был казнен больше, более такой благородной казнью. Ему отсекли голову, то есть при помощи топора. А Петр был казнен как, ну, как язычник. Ну, или как не точно язычник, а как не римский гражданин, как человек низшего достоинства через распятие. Кстати, в этот же самый день погибла, казнена была и жена апостола Петра. История свидетельствует, что они, их вели на казнь вместе, и они поддерживали друг друга словами упования на веры. Упование веры. Друзья, ну, в общем, таким образом. После того, как вот эта эпопея с поджогом Рима прошла, друзья, в общем-то, гонения не остановились, они притихли, но все равно по местам продолжались, потому что, ну, в общем-то, ненависть к христианам, она какое-то время еще длилась. В 68 году, в ходе восстания, которое, это восстание было поддержано римским сенатом, Нерон был низложен и покончил свою жизнь самоубийством. Гонения на христиан прекратились со смертью Нерона. Хотя антихристианские законы не были отменены, но мы знаем, что очень много зависит не только от законов, но и от властей. И, в общем-то, последовал период неурядиц политических. 69-й год, то есть следующий год после смерти Нерона, это был годом четырех императоров. Сразу четыре императора сменили друг друга. Помните, в советское время тоже был такой период, когда несколько генсеков друг за другом, да? Вот то же самое здесь, Нерон умирает, и за один год четыре императора сменяют друг друга. И в конечном итоге пришел к власти Веспасиан и его сын Тит. Их интересовали только военные победы, только завоевания. Христиане их вообще не интересовали, и поэтому на это время гонения на христиан прекратились. Итак, друзья, период Нерона, период жесточайших гонений, это период, когда, в который произошло начало перемены отношения языческого мира к христианам. Языческий мир в христианах начал видеть нечто иное, чем он видел до этого. Друзья, следующий император, у нас еще есть время, где-то минут 15. Следующий император — это Домициан. Это не следующий император после Нерона, это следующий император, который, ну, в общем-то, является инициатором очень сильных гонений. Это второе великое гонение после Нерона из числа 10. Друзья, Домициан стал императором после Тита. После Тита. Друзья, в общем-то, вначале он достаточно неплохо относился к христианам, и неизвестно, что именно послужило вот этой ненавистью императора, который обрушил свой гнев на христиан. В общем-то, он, говорят, одна из версий, почему Домициан начал гонить на христиан, потому что в начале своей жизни он был не очень ревностным язычником, но потом в его жизни что-то случилось, он стал религиозным человеком, стал язычником, то есть стал активным поклонником языческих традиций, ну и как ревностный защитник языческих традиций стал гнать всех неязыческих. Кстати, друзья, его гонение в основном было направлено против иудеев. Дело в том, что в 70-е годы, когда храм был уже разрушен, то Домициан решил, что евреи, иудеи, должны передавать тот сбор на храм, который раньше отделялся евреями на храм, теперь должен отдаваться ему, как императору. Евреи, конечно, с этим не согласились, и он стал на них злиться. Он начал и давать указы против евреев, а так как он считал, что христиане и евреи это одно и то же, ну, он слабо разбирался во всех этих делах, вот, то он заодно стал гнать и христиан. После этого он еще и стал ревностным язычником и вообще решил истребить любую религию, кроме язычества. Друзья, поэтому, друзья, в общем, Домициан, он инициировал очень серьезные масштабные гонения по всей империи. В это время в Риме были казнены Флавий Климент и Флавий Домицилла, которые состояли в родстве с императором. Нам эти имена ничего не говорят, но здесь факт. Они были родственниками императора и все равно были казнены за то, что они были христиане. В общем, друзья, свидетельства тех лет говорят о том, что мучеников было очень много, и один из епископов Римской церкви, одно из посланий, которое было написано тогда епископами для Римской церкви, для Коринфской церкви, говорит о том, что мы мучимся в беспрестанных и неожиданных злых делах, которые обрушились на нас. Это цитата из книг того времени. Друзья, Домициан из Ефеса на остров Патмос был сослан, кто, как вы думаете? Апостол Иоанн, Иоанн Богослов. Кстати, друзья, очень интересная мысль. Я вам скажу интересную мысль. Вот апостол Павел жил во времена Нерона и был казнен во времена Нерона. Вы помните, да? Вы помните, как апостол Павел учит относиться к римским властям? Смотрите, он живет во времена Нерона, деспота, человека, который истребляет христиан. Апостол Павел сам погиб от рук Нерона. Но как он относится к римским властям? Как он пишет? Кто помнит? Миша, ты помнишь? Почитайте, да? Молите за них. Он говорит, прежде всего прошу совершать молитвы и моления, да? За правителей, за начальствующих, да? То есть, друзья, он учит относиться христиан к ним с уважением. Кстати, это была одна из очень необычных черт, которые подмечали древние авторы. Они пишут, что христиане, при всем при том, что их гнали несправедливо, они при этом не поносили власти. Они при этом не ругали власти, они при этом к власти относились с почтением. Это вообще потрясающее смирение, друзья. Так вот, интересно, что последний из живых апостолов, апостол Иоанн, жил при Домициане. Вот, при Домициане. И именно в это время он был сослан на остров Патмос. И, друзья, на этом острове он написал книгу «Откровение», которая была направлена посланием семи церквам. Вот эти, друзья, церкви, они переживали очень жестокие гонения. Вот если вы помните книгу «Откровение», то там и ангелу Смирнской церкви напиши. Вот будут ввергать тебя в темницу, да? И будешь жить скорбь дней 10. Друзья, и ангелу Фиатирской церкви. Друзья, именно в это время был умерщвлен Антипа, верный свидетель мой, как написано. Друзья, в общем-то, гонения Домициана, они находят отражение в книге Откровения. Если внимательно читать послания семи церквам, эти послания написаны были именно в это время, то мы видим, друзья, в общем-то, очень жестокие, очень серьезные гонения обрушились на христиан в то время. Друзья, сам Домициан, конечно, был тираном. Он был убит заговорщиками в собственном дворце. И римский сенат постановил стереть его имя со всех надписей, которые только были, чтобы о нем не осталось никаких воспоминаний. Вот такое значит, впечатление оставил о себе этот человек, Домициан. Больше нам сказать о нем нечего. Это второй период гонений. Друзья, как это относится к нашей апологетике? Как это относится к нашей теме? Но относится это очень просто, потому что если мы будем читать внимательно книгу Откровения, как раз которая описывает вот этот период Домициана, то в этой книге описывается, что вот эти гонения, они не будут продолжаться долго. И, друзья, вот здесь очень важная мысль хотел подметить, что в книге Откровений, в послании семи церквам, везде написано «побеждающему дам, побеждающему дам». Вот давайте мы перенесемся на то время, во времена периода Домициана. Это, посмотрите, какой год, да, это конец сотого, ну, это ближе к сотому году, то есть 96-й год. И вот гонения страшные по всей Малой Азии, очень тяжелые переживания, очень страшные гонения. И вдруг мы получаем послание, которое написано последним апостолом, который был сослан на остров Патмос. Кстати, еще одна мысль, друзья, Бог сохранил последнего апостола, чтобы он укрепил их в этих гонениях. И в этих посланиях мы находим мысль, что эти гонения когда-то закончатся, и побеждающий будет наследовать благословение. Более того, друзья, здесь написано, что «я дал тебе ключ, который ты никто не затворит». Это, друзья, ангелу Филадельфийской церкви. Она тоже жила в гонениях, но там утверждается мысль, что «я отворил дверь, и никто перед тобой не затворит». То есть такое ощущение, что как будто бы это пророческие слова о том периоде, когда действительно христианство восторжествует, и вся империя станет христианской. И вот у меня возникает вопрос – а насколько легко было поверить христианам, что в те гонения, в которых они сейчас находятся, они закончатся и еще и принесут большие благословения. И еще через эти гонения открывается дверь, которая потом никогда не закроется. Друзья, посмотрите, вот сейчас мы фактически видим эту открытую дверь. Весь мир становится христианским. Христианство распространяется. Римская империя, потом пошли другие страны. Африка, друзья, Карфаген. Все эти города, страны, они стали христианскими в то время. Открытая дверь. Сейчас Европа и все остальное. Мы с вами христиане, Россия. Друзья, вот как бы открылась дверь. А в то время были страшные гонения. В то время их распинали, пытали, топили и все что угодно. Поверить Слову Божьему, что через это открывается дверь, что еще 10 дней, совсем маленький срок, и это все прекратится. Друзья, я думаю, что это было очень трудно поверить. Но христиане того времени, они, очень многие из них, они как раз доверились этому Слову. Я думаю, что вот гонения при Домициане, это были гонения, которые как бы укрепили веру христиан в то, что Бог совершает свои чудеса, так скажем, да, или что он их использует, их страдания для того, чтобы потом было благо. Чуть-чуть позже, посмотрите, это 96-й год, а в 154-м году рождается Тертулиан, ярчайший представитель христианской апологетики в то время. И вот Тертулиан, который описывает гонение вот при Домициане и гонение при его времени, он говорит такую известнейшую фразу: «Кровь христиан – это семя церкви». Это сказал Тертулиан, который вот посмотрел на гонения того времени, и он говорит, это не просто так. Эти гонения, они не случайны, они не напрасны, они не пройдут бесследно, они зародят церковь. Через какое-то время церковь будет торжествовать, потому что сейчас проливается кровь. Друзья, вот это период Домициана. Ну и следующий, конечно, период, но начинается это при Домициане. Когда церковь начинает понимать, что ее страдания – это ее будущее. Ее страдания – это залог ее успеха в дальнейшем. Друзья, я думаю, что и для нас это очень важная мысль, чтобы если мы, нас допускают страдания в нашей жизни, Господь, то это, скорее всего, для определенных целей. Друзья, у нас время закончилось, мы уже целый час с вами проговорили об истории, я думаю, достаточно информации, ровно 8 часов. В следующий раз мы продолжим, там будет чуть-чуть быстрее, потому что и как бы сами принципы сохраняются, будет очень много интересных особенностей. Друзья, но хотелось бы что сказать. Мы сейчас живем во время, когда гонения на христиан в нашей стране отсутствуют, но мы видим, что это потихонечку нарастает. В некоторых странах очень серьезные гонения на христиан, в некоторых странах за это судят. Мы знаем Китай, мы знаем другие страны, где тысячи людей, христиан, сидят в тюрьмах за свою веру. Мы знаем, в мусульманских странах есть места, где даже до сих пор вешают людей за христианство, и в интернете масса фотографий подобных. Друзья, то есть гонения происходят и сейчас. Но когда мы говорим о гонениях, мы не говорим о гонениях, не только говорим о гонениях масштабных, на уровне империи. Где кто-то может испытывать трудности вот в личной жизни, среди своих друзей, соседей, родственников, семьи и так далее. Христос сказал, всякий, желающий жить благочестиво, будет гоним. Друзья, и я скажу, что страдания за веру христианскую, это и есть апологетика. Это и есть самое сильное доказательство того, что для нас это ценно, и что наша вера, она правильная. Друзья, и если вдруг нам когда-нибудь придется столкнуться с трудностями в жизни, давайте вспомним первых христиан при Нероне и при Домициане. Если у вас у кого-то есть вопросы, пожалуйста, можете их задать. Если вопросов нет, то мы будем заканчивать.